Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа «Б».
Мир может измениться за считанные часы, иногда и минуты. Мы с замиранием сердца следим за тем, как меняется наша реальность, но кто нам может помочь эту реальность понять? Как в этих стремительных переменах увидеть Бога и расшифровать Его послание нам сегодняшним? Может ли в этом нам помочь современное богословие? Кому оно сегодня обращено и какие тайны волнуют современных теологов? Зачем церкви богословие и как оно влияет на служение церкви в современном мире? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую моего гостя, моего друга Дмитрий Пронин, пастор Церкви евангельских христиан-баптистов из города Омска. Дима, привет!
Здравствуй, Игорь! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Да, вот у нас с радиослушателями-то как раз сейчас
проблема. А, вот сейчас проблема, да.
Да, мы все слушатели. И, ну, на самом деле, действительно, Теос Медиа уже давно превратилась из такого онлайн-радио в большой медийный проект, и видео, стримы — это наша насущная реальность. Что я могу сказать им? Все сейчас, особенно после вчерашнего выступления президента, еще вздохнули. И нам как минимум, значит, еще 30 дней находиться на карантине. А что удивительно, для многих карантин — это ограничение, а вот лично для меня и, для служения Теос Медиа — это какие-то новые возможности. Теперь я давно мечтал пригласить тебя в эфир. Ты в Омске, я в Москве, и вот, наконец-то, моя мечта сбылась. Это прям, я честно скажу, это прям моя такая была голубая мечта. Поэтому очень хочу, чтобы не просто я наслаждался глубинами твоего ума и духовности, но еще, ты знаешь, я тебя очень люблю, и еще об этом узнали как можно больше людей. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. Уникальная возможность. Дмитрий Пронин, пастор из церкви города Омска. Мы сегодня будем говорить о теологии. Дмитрий еще и преподает. Слушай, какие дисциплины ты преподаешь?
В общем, это богословие, это Новый Завет, это герменевтика. И сейчас вот разрабатываю курс по миссиологии.
Вот, смотрите, какая удивительная возможность. Этот человек ответит за все сегодня, богословие баптистское. Вот, посмотрим, насколько у него получится. Но, естественно, мы будем подключать не только Диму к нашему разговору, но и умных и интеллектуалов, которые говорили о богословии, зачем нужно богословие. Вообще, давно я хотел поговорить о теологии, потому что вот отношение к ней неоднозначное во многих общинах, отношение к духовному образованию. И начинает у нас Гектор Хью Монро. «В наше время невозможно быть неверующим. Христианские апологеты не оставили нам ничего, во что можно было бы не верить». Да, вот такой взгляд атеиста на христианскую апологетику. Скажи мне, вот для начала, может быть, начнем не с теологии, чем занимается баптистский пастор в карантине?
Ну да, это такое удивительное время. Есть возможность провести его со своей семьей, со своими детьми. Мы читаем, мы смотрим фильмы, обсуждаем их. Кроме этого, вот как я уже сказал, есть возможность разрабатывать новый курс, и, кроме этого, есть возможность почитать. Я так периодически шучу, что если бы были профессии, в которых можно было только читать книги и за это платили бы деньги, я бы, наверное, преуспевал очень хорошо в этой профессии. Поэтому я очень радуюсь, когда есть возможность просто насладиться книгами, которые давно хотел прочитать. Кстати, вот сейчас читаю недавно вышедшую книгу об истории Омской церкви, Омского братства вот, в сибирских Палестинах.
Это такой удивительный... Константин Прохоров, да?
Да, да, да. Удивительный рассказ о первых днях жизни Омской общины. Вот.
Ну, такое...
время.
Ну, очень хорошо. Я тебе по-хорошему завидую. Я человек, который профессионально занимается, значит, литературой, преподаю литературу. Я книжный обозреватель. Я себя не называю литературным критиком, потому что я скорее книжный обозреватель. Хотя я пишу, конечно же, литературно-критические эссе. Но вот у меня, честно говоря, не хватает времени для книг сейчас, потому что, это интересно, я не езжу до студии и домой, да, но времени у меня не увеличилось для чтения. Да. Мы уже давно запланировали себе посмотреть фильм, и там будем смотреть, надеюсь, вот сегодня-завтра, но при этом у меня куча, все равно выходит эфир, все равно к ним нужно готовиться, все равно нужно делать какие-то вещи по работе, поэтому вот как-то просто дом превратился в офис, кроме того, что еще добавилась готовка и, соответственно, внимание к детям, то есть надо уделять внимание детям еще больше, чем я до этого уделял. Вот как-то, знаешь, по-хорошему я тебе завидую, что ты можешь сейчас читать книги, да. Скажи, вот вообще, как в вашей церкви проходит карантин? Сильно это изменило жизнь вашей общины в Омске?
Да, это сильно изменило нашу церковную жизнь. И сейчас мы с братьями-пресвитерами стоим перед таким вызовом, поскольку церковь, в которой я совершаю служение пастора, она относительно большая, у нас более 600 членов церкви, и мы сейчас в размышлениях, как охватить каждого из них заботой, вниманием. Мы думаем о том, как повысить качество трансляции, как вдохновлять людей, как назидать их, какие каналы коммуникации избрать. И это, в общем-то, такая большая работа. Ты упомянул, да, что офис переехал домой. В общем-то, я как-то тоже об этом не упомянул. И да, отчасти вот работа, она переехала домой, и нам приходится созваниваться с пасторами через Zoom-конференции и общаться, решать ряд вот таких вопросов текущих. Поэтому, с одной стороны, возникли сложности, да, с другой стороны, мы смотрим на эти сложности как на вызовы для того, чтобы нам изменить нашу стратегию взаимодействия с церковью, с людьми и постараться ответить на все возникающие нужды.
Да, я бы хотел обратиться к нашим слушателям. Друзья, какое, значит, как изменила вашу жизнь, собственно, жизнь карантина, особенно если вы, например, верующие, члены церкви, христиане, вот насколько это повлияло на вашу духовную жизнь, поделитесь с нами, и уникальная возможность сегодня помучить пастора Баптистской церкви Дмитрия Пронина из пастора Омской церкви вопросами о богословии, нужно ли богословие, как вообще богословие будет реагировать, и действительно, не теряет ли в таких ситуациях богословие актуальности. Вот расскажи, как ты стал пастором Баптистской общины? Я много про тебя знаю, а вот этот вопрос меня всегда интересовал, я как-то стеснялся тебе его задать. А в прямой эфир можно задавать любые вопросы.
Да. Ну, в церкви я оказался в относительно молодом возрасте. Я был подростком, и передо мной оказалось очень много посвященных людей. Людей, с которых хотелось брать пример. Я мало-помалу втянулся в служение, занимался служением с молодежью, начал помаленьку проповедовать, и настал такой момент, который, наверное, наступает в жизни каждого молодого человека. Мне нужно было определиться, вот какой дорогой я пойду по жизни, что я буду делать, и так совпало, что в тот момент в Омске открылся Западносибирский библейский колледж. И как-то так вот мне эта идея очень пришлась по душе, мне не виделась моя жизнь в другом ключе. Я видел ее именно в церкви, в служении, и мне захотелось стать студентом, поступить на богословскую программу бакалавриата. И я помню, как я сидел в кабинете старшего пресвитера, вот, и он так смотрел на меня, слушал, что я хочу поступить. Долго-долго посмотрел, спросил, сколько мне лет, я сказал, мне 17 лет, он помолчал и говорит, ну хорошо, давай. И, в общем-то, с его рекомендацией меня взяли.
Вот. То есть ты в 17 лет поступил в Западно-Сибирский баптистский колледж, да?
Ну, да.
Отлично.
Вот, отучившись 3 года, я понял, что мне нужно иметь, кроме богословского образования, какую-то профессию, и я поступил в университет, но параллельно продолжал заниматься служением в церкви, потому что, повторюсь, я, в общем-то, как-то всегда не мог себя мыслить в отрыве от нее. И параллельно работал вот, до некоторого момента, когда братья-пресвитеры предложили мне возглавить одну из поместных общин, в которой на тот момент возникла сложность с пастором, то есть его не стало. И вот так как-то сошлись эти две линии, то есть одна — это мое желание, мое призвание, а другая — это Божье провидение. И вот я сказал, видимо, это такое призвание, да, от Бога, и, в общем-то, с того времени я имею дело с пасторским трудом. Вот так, наверное, если вкратце, как это произошло.
Скажи, ты можешь назвать себя богословом?
Ой, такой сложный вопрос. Если говорить в таком каком-то, ну, обывательском смысле, то, наверное, все люди, у которых есть хоть какая-то теория о Боге, есть хоть какое-то представление о нем, они все богословствуют, да? Но если говорить в узкопрофессиональном смысле, то есть это человек, который занимается постоянным изучением Писания, занимается постоянным погружением в это море информации о Боге, да, то, наверное, сложно, да, потому что я не могу сказать, что я как-то вот достиг каких-то высот. Есть богословы, которые достигли этих высот не только в плане идей, которые они предложили человечеству, но и в плане их жизни духовной, да, потому что вот как говорил, если я не ошибаюсь, Григорий Богослов. Богослов — это не тот, кто знает о Боге, а тот, кто знает Бога. Поэтому вот этот синтез познания и жизни согласно этому познанию, да, наверное, и может охарактеризовать человека как богослова. Мне, наверное, хотелось бы таким себя считать, но как-то слишком смело, мне кажется, это.
Сергей Пожидаев спрашивает, а почему о православии речь не идет никогда? Сергей, а что вы хотите знать о православии? Мы с удовольствием сделаем эфир. Я могу пригласить служителей, мы поговорим о православии. Просто напишите, что вот вас интересует православие. Вообще, на самом деле, у нас есть передача на Телосе, посвященная православию. Пожалуйста, вы можете спокойно подключаться к эфирам, и, в общем-то, там есть православные священнослужители. Пожалуйста, просто наш формат немножко, программа Б немножко другой. Мы нацелены, скажем, на Священное Писание, на Библию, да, и мы хотим, в общем-то, говорить о евангельских каких-то моментах в нашей жизни, то есть как влияет Евангелие на нас, как влияет Священное Писание, и вот поэтому, так что добро пожаловать, подключайтесь. Скажи, а что тебя интересует богословие, Дим?
Ну, сфера моих интересов, она широкая, и она постоянно меняется. Видимо, это связано с некоторыми особенностями преподавание. Так получалось, что пока я работал в Западно-Сибирском библейском колледже, да, ну, так получалось, что приходилось преподавать разные дисциплины. Но в целом, наверное, речь идет о систематическом богословии, речь идет о личности, о богословии личности, все, что с этим связано. А в последнее время это вопросы миссии, евангельской миссии, да, миссиологии, осмысление всего того круга вопросов, которые с этим связаны, потому что мы очень часто, знаете, любим цитировать слова Онкина, да, о том, что каждый баптист — это миссионер, но при всем при этом, если мы внимательно посмотрим на учебный план курсов, семинарий, то мы найдем самые разнообразные предметы. Здесь и догматика, здесь и систематика, здесь и герменевтика, здесь и практические дисциплины, но практически нет дисциплины по миссиологии. Да? То есть вот это тоже такой удивительный для меня момент, и как-то я стал об этом думать, что, в общем-то, и привело к тому, что сейчас как-то стараюсь какой-то небольшой курс к этому подготовить.
Да, это очень здорово. У меня, у нас, например, в нашей семинарии евангельских христиан, Московской семинарии евангельских христиан, там есть отдельный курс по мессиологии, Леонид Викторович Картавенко преподает, так что вот.
Замечательно. Да. Я рад был бы послушать, но вот почему-то у меня такой возможности не было, когда я учился. Mm-hmm. Но вот очень рад, что есть такие попытки.
Это здорово, я считаю, что это очень важно, да. Ну, раз уж ты заговорил о мессиологии и о теологии, то есть мы заговорили о теологии, в общем-то, о протестантской теологии, я предоставлю слово Эйдену Уилсону Тозеру, замечательному служителю прошлого, скажем, прошлого, да, дьявол лучше нас всех разбирается в богословии и все же остается дьяволом, говорит Тозер. Вот такое отношение к богословию настороженное немножко, да, всегда существовало в евангельской общине. Расскажите, чем занимается вообще христианское богословие, что его интересует?
Ну, я думаю, что можно по-разному ответить на этот вопрос. Но мне думается, что христианское богословие, оно пытается дать ответы на, ну, так называемые предельные вопросы бытия. То есть это вопросы, ответы на которых уходят за границы эмпирически познаваемого мира, за границы возможностей человека, за границы жизни и смерти. И, в общем-то, это вопросы, которые касаются первопричин всего, Бога. В общем, здесь мы говорим о нем, о Творце, вот, и о том, в каких отношениях он с человеком, чего он хочет от человека, какова его воля, каков его спасительный замысел. То есть, наверное, в общем смысле христианское богословие занимается именно этим. Вот.
Mm-hmm. Ну, смотри, какие теологи, вот мне интересно всегда было, да, какие теологи на тебя повлияли и почему, да, и немножко мы все-таки ближе подойдем к вопросу теологии, потому что я, будучи преподаватель курса теология культуры и христианства и культура, я понимаю, что интерес современных теологов, вообще интерес теологов гораздо шире. Да, Барт в свое время говорил о том, что современный служитель, современный богослов, у него в одной руке должна быть Библия, в другой газета. Да? То есть понятно, что богословие должно быть актуальным. Вот какие теологи тебя интересуют? Почему?
Да, я как-то думал, какие же теологи оказали влияние на меня. И здесь, наверное, самые разные люди могут быть упомянуты, причем эти теологи не обязательно принадлежат только к протестантской традиции, это и более широкая христианская традиция. Да? Ну, наверное, не могу не упомянуть об Августине. Я прекрасно помню, какое на меня произвело впечатление его исповедь, когда я читал ее, еще будучи студентом. Меня поразило, в частности, то, как он умело сочетает вот это вот богопознание с богообщением. То есть он вроде рассуждает о Боге, но при этом он тут же как-то переходит на обращение к Нему. Да? То есть вот это богопознание перемежается с богообщением. А вообще, надо сказать, что у нас это очень часто, ну, является такой операцией второго шага. Да? То есть мы что-то сначала познаем о Боге, а потом обращаемся к Нему, да, то есть потом происходит общение. Да, вот у Августина вот эта идея, она меня так удивила. Ну и много, конечно, еще чего. Наверное, нельзя не упоминать Лютера, да, и в этом смысле, наверное, на всех нас он оказал очень сильное влияние, его оправдание по вере. Барт, который сегодня тоже упоминался, да, я тоже помню, какое впечатление на меня произвела его идея о теологии Слова Божьего, да.
Скажи мне честно, давно хотел спросить.
Да.
Я как-нибудь Алексея Валентиновича Маркевича приглашу и честно его спрошу. Значит, но ты скажи, ты его переведенную на русский язык тома из его догматики все прочитал или нет?
Ну, как там говорится, о ком там? Редкая птица.
Птица долетит
до середины Днепра.
Да.
Вот. Так мне кажется, что редкий читатель доберется хотя бы до середины вот этих 13 томов Бартон. Нет, конечно же, нет. Насколько я сейчас знаю, переведено 4 тома церковной догматики, и это такие выдержки, да, из 13 томов на немецком. Вот. И, насколько я знаю, велась работа по 5-му тому. Не знаю, готов ли он будет или нет. Издательство ГБИ, в общем, в этом направлении работал. Скорее, я читал выборочно. Читал «Послание к римлянам», да, вот. Это то, что я читал.
Ну, классика.
Да, «Церковная догматика» — это скорее выборочные некоторые фрагменты были прочитаны. Вот. Но того, что прочитал, было достаточно для того, чтобы по-другому взглянуть на привычный для меня мир богословия. Mm-hmm. Банхёфер, ну, я думаю, что здесь нельзя не упомянуть и о Банхёфере, потому что этот человек умел сочетать в себе и глубину мыслей, и глубину жизни. Да? То есть вот его подвижничество, его такой вот опыт, да, произвело огромное впечатление на меня. Ну и, наверное, чтобы не ограничиваться только протестантской традицией, да, то есть можно сказать и об отцах церкви, это каппадокийцы, это Владимир Николаевич Лоский. Помню, как одно время особенно увлекался митрополитом Пергамским Иоанном Зизиулосом, да, и вот этими идеями неопатристического синтеза. В общем, ну, много кого я могу сейчас еще продолжить, но я думаю, что это достаточно.
Да, тут, видишь, сразу же возникает вопрос, очень важный для меня вопрос, так как я все-таки в курсе по культурологии преподаю немного обзор русской философии, русских религиозных философских идей, да, вопрос как раз о том, что же такое современное богословие и чем оно отличается от христианской, от религиозной философии. Что называется, вопрос не на один час, да?
Да, это очень сложный вопрос. Я даже не знаю, как очень коротко на него ответить. Ну, ты знаешь, наверное, можно представить себе христианскую философию и христианское богословие в виде двух кругов, которые частично накладываются друг на друга. И вот там, где они совпадают, очень сложно их различить. Но, конечно, есть и сферы, где они очень сильно отличаются. Если мы говорим о христианском богословии, то ну, центром христианского богословия является откровение Бога в Иисусе Христе. И это откровение всегда конкретно, всегда исторично, оно имеет вполне ясные очертания, оно всегда практично. А вот откровение это описывается с помощью философского языка, да, и в этом смысле, наверное, стоит вспомнить о том, что центральный догмат о триединстве Бога был описан с помощью греческих категорий, да, вот, категорий греческой философской мысли. Поэтому откровение это зачастую описывается вот именно таким философским языком. И взаимоотношения между богословием и философией всегда были очень непростыми, и вот ну, скажем так, четко разделить, мне представляется, по крайней мере, очень сложным. Не думаю, что нам нужно выбросить христианскую философию и сказать, что это вещь абсолютно никчемная и ненужная для нас, да, как пытались это делать. В частности, там, помнится, Тертуллиан, помнишь, говорил о том, что общего, да, у Афин и Иерусалима, да, в общем-то, что общего.
И с ним же не соглашался Ориген.
Да, да. Ну, вот Ориген как-то плохо кончил потом.
Ну, Тертуллиан тоже, в общем-то, не совсем хорошо.
Ну, да, согласен. Да, согласен.
Так что тут вот...
Но отношения всегда были очень непростыми. Да.
Да, согласен, да. Слушай, а вот такой вопрос меня тоже интересовал всегда. Если бы в споре, значит, в таком дискурсе жестком схлестнулся бы теолог и христианский философ, кто из них, на твой взгляд, победил бы?
Да. надо определиться с тем, что считать победой. Вот. Что это такое? Ты знаешь, мне почему-то другой образ здесь видится. Вот художник рисует картину, и на этой картине он видит прекрасное изображение, он видит воплощение вот своей какой-то идеи, он наслаждается именно этой идеей. Но рядом с картиной мы можем поставить, ну, скажем, химика, человека, который прекрасно разбирается в связи химических элементов, и он подойдет к этой картине, и он будет изучать вот именно то, из чего она состоит, да, то есть что это за масло, каков состав этого масла, и вот так далее, и так далее. Но это два разных взгляда, это два разных подхода. И вот сказать, кто из них лучше, художник или химик, ну, каждый из них полезен, каждый из них важен, и у каждого из них есть своя задача, но она просто разная. Да, вот я думаю, что сказать, кто из них победит, наверное, они разные цели преследуют, разные задачи.
Ведь, ну, я просто почему это вспомнил, в средние века, особенно в, скажем, уже в позднем средневековье, в эпоху Ренессанса были очень популярны вот эти диспуты богословские, да, когда участвовали, и кто побеждал? Побеждал тот, кто был убедительней, да, на чьей стороне оказывалась публика. Ведь на самом деле, мы же все прекрасно понимаем, дискуссия рассчитана на публику, а не на двух человек. Да? Это какой-то такой очень... не знаю, там, очень карантинный образ, да, когда два там, философа и теолог собираются на кухне и начинают биться. Ну, понятно, что это интересно, но вот а что дальше, да? Я хотел предоставить слово еще одному скептику, французский писатель, общественный деятель Анатоль Франс. «Богословие судит о непознаваемом с неслыханной точностью», считал Анатоль Франс. И, в общем, понятно, что я имел в виду. Он вообще определил роль теологов, Анатоль Франс определил роль теологов в их претензии в современном обществе. Откуда у теологов такое дерзновение трактовать иероглифы современности, на твой взгляд? Ты как что красиво сказал, а?
Да, но вот что значит иероглифы современности?
Ну, понятно, речь? Что вот то, что мы не понимаем... Иероглифы, ты же понимаешь, да. То есть когда впервые, например, европейская цивилизация столкнулась с египетской наследием Древнего Египта, да, иероглифы были непонятны. И был один пытливый француз, который смог найти ключ к иероглифам, да. То, что для нас непонятно, теологи говорят, ну, мы видим в эту руку Божью, да, это вот именно так, да. Я могу привести, кстати, пример очень простой. Опять же, из сериала, я не буду говорить из какого, такой детективный сериал, и там расследовали убийство, и вот, соответственно, приходит один из следователей в церковь, там сидит девушка, и он спрашивает, а вы, что-то с вами случилось? Вы что, о чем-то хотите поговорить? Она спрашивает, а наказывает ли Бог? А, она спрашивает сначала, вы верующий? Ну, следователь говорит, да, я верю в Бога. А, наказывает ли Бог? И он говорит, я хочу вам рассказать две истории, одну историю. Во время наводнения в одном из американских городов вышло после наводнения две статьи двух теологов, находящихся на разных позициях. Один теолог говорил, что наводнение – это кара Божья за грехи людей в этом городе. И Бог наказал людей и грешников. А второй написал о том, что посмотрите, но ведь дамба стояла ровно столько, чтобы было время эвакуировать всех людей из города. И это показывает милость Божию и защиту Божью. Понимаешь? Оба теолога находились, и у них было четкое и ясное понимание того, что вот у нас есть это видение того, что делает Бог. Вот откуда такое дерзновение у теологов, на твой взгляд?
Хотелось бы сказать, что дерзновение — это свыше. Вот. Но, к сожалению, это далеко не всегда так. Мы вынуждены признать, что многие вещи становятся нам понятны спустя какое-то время. Да? Вот как ученики, помнишь, да, они сначала не понимали, о чем говорит Христос, да? А потом уже спустя какое-то время они понимали, что речь шла о том и о другом. И вот это осознание, оно приходило гораздо позже. Поэтому необходимо иметь терпение, смирение, мудрость и способность все-таки посмотреть на это непредвзято. Я понимаю, что это очень сложно, да, но это важный момент. И не торопиться с выводами. Мы очень часто пытаемся идти, делать какие-то выводы скоропалительные, да, но при этом время расставляет все на свои места. Я думаю, что не всегда это дерзновение имеет своим источником Духа Святого, не всегда оно продиктовано свыше. Иногда это попытка утвердить какие-то свои заранее существующие взгляды, стереотипы, предрассудки, вот, и оказаться более, так сказать, ловким в этом споре, да, как вот и говорил, да, то есть, но это скорее отражает нашу греховную человеческую натуру, вот, чем это желание смиренно дождаться, когда Бог откроет нам, что же все это значило. Как помнишь, вот ученики шли со Христом по дороге в Эммаус, да, и они многого не понимали, очи их были закрыты. И в какой-то момент Господь, преломляя хлеб, Он раздает этот хлеб, да, и Он открывает эти очи, они начинают понимать, оказывается, что произошло. Да. То есть вот это понимание, оно, его нужно дождаться, да, иметь терпение.
Вот Евгений Панин к нам присоединился, спрашивает, как раз, вернее, вот комментирует наш с тобой разговор, как раз изучая введение в православие для протестантов, как выходили из расколов среди православия на Руси, полный физическим искоренением отступивших от истинной веры, потому что не было богословия, и не могли вести дискуссии. Это, я так понимаю, о православии, да, о нашем взгляде на православие. У нас тут под нашим эфиром идет бурная дискуссия о православии и богословии. Это очень действительно интересно. Да, друзья, присоединяйтесь и вообще расскажите о том, как... вот, интересно вам христианское богословие или нет, или вам достаточно Библии, и вот все, что сверх, то от лукавого, все это как бы больше отводит от взгляда от Христа. Ну, есть же такой взгляд, и он, собственно, не единичный, да, на богословие. Хотя, на самом деле, я знаю, что Евгений Панин как раз учится на богословском, да, в богословском заведении, и он как раз большой защитник богословия и обучения. Скажи, кто нам может понять, что происходит вокруг нас в мире? Вот как нам в этих стремительных переменах увидеть Бога, расшифровать Его послание нам?
Это хороший вопрос, и думается мне, что нужна какая-то герменевтика событий. То есть уметь эти события правильно истолковать, посмотреть на них с божественной перспективы, так как смотрит на них Господь. И очень хотелось бы мне сказать, что в этом нам поможет церковь. Очень хотелось бы. Но, к сожалению, далеко не всегда церковь оказывается на высоте. Я думаю, что стоит говорить о лучших представителях церкви, о людях, учителях, можно так сказать, пророках, да, о пастырях, которые умеют вот увидеть эти обстоятельства с божественной перспективы, умеют правильно объяснить их. И на самом деле таких людей очень и очень немного. Поэтому, наверное, нужно ориентироваться, безусловно, на Священное Писание, то, что говорит нам Писание, да. Но при этом я думаю, что есть рядом с нами люди, которые умеют правильно это Писание объяснить, донести эти библейские истины, которые Бог желает, чтобы мы поняли.
Вот. Да, вот, наверное, да, спасибо, Дмитрий прокомментировал. Богословие – это благовестие в развитии и возрастании со вкусом не только молочной, но и твердой пищи, и вина Канны Галилейской и Сочева без печати закваски фарисейской. Иначе это не богословие, а спекуляция без умножения талантов. Вот такое мнение. И, в общем, это очень интересный, да, взгляд. Дадим слово Клайву Степлсу Льюису. «Христианское богословие много утомительнее религиозности», считал Льюис. «Конечно, утомительное не всегда истина, а истинное всегда нелегко». Скажи, Дим, да, как ты считаешь, почему истинное всегда нелегко?
Я думаю, что оно нелегко не потому, что требует какого-то познавательного усилия от нас. Хотя это тоже. познавательное усилие важно. Но нелегко оно потому, что истинное переворачивает наш мир привычный. И когда мы познали истину, это ставит нас перед нравственной развилкой. Нам надо признать, что теперь мы вынуждены будем в соответствии с этой истиной измениться. И вот этот вот нравственный выбор очень-очень непрост. Именно поэтому мне кажется, что когда мы познаем истину, нам приходится тяжело, нам приходится встретиться лицом к лицу с Богом и его ожиданиями относительно нашей жизни. А нам далеко не всегда хочется что-то менять, нас часто все устраивает, и мы говорим, наверное, не сейчас, не для меня, и находим массу отговорок, чтобы не последовать за этой истиной. Вот, наверное, в этом смысле это непросто.
Может ли нам богословие помочь разобраться в современном мире?
Я думаю, что не только может, но и должно это сделать. Вот. Если оно этого не делает, тогда, наверное, мы имеем дело с плохим богословием. Потому что богословие призвано, на самом деле, отвечать на насущные вопросы. Когда оно становится таким отвлеченным, кабинетным, теоретическим, оно лишается, наверное, этой связи с Богом. Хотя нельзя сказать, что какие-то теоретические концепты, да, богословские, они непрактичны. Просто мы не можем на короткой дистанции проследить, как они реализуются. То есть я всегда говорю, что богословие обладает эффектом отложенного действия. Да, вот студенты, я помню, как-то слушали меня на лекции и вот так зевая говорят, зачем мне все это? Вы мне скажите, что мне делать? Мне сегодня в церкви нужно проводить встречу с молодежью, вот что мне вести? Да? Вот. То, о чем вы говорите, оно как-то очень далеко от жизни. То есть, вот такой утилитаристский подход, очень практический. Да? То есть вы перезалейте сейчас вот гигабайты информации из, так сказать, вашего источника в мой, а я передам в следующий. Да? На самом деле это так не работает. Да? То есть когда мы говорим о богословских каких-то вот идеях, да, они могут выглядеть очень отвлеченно, очень сухо, теоретично, да, но они все-таки имеют некоторый потенциал для действия. Просто это действие мы увидим не сразу, в перспективе, может быть, какое-то отдаленное, но оно будет. Вот, поэтому здесь нужно это осознавать.
Видишь, коронавирус показал, я же не в одном эфире говорю, пока коронавирус показал о том, насколько хрупок наш мир, да, и насколько важно, мне кажется, понимать духовные составляющие этого мира, знаешь, какие-то духовные механизмы. Uh-huh. Мне кажется, что именно христианские теологи, христианские богословы как раз могут помочь людям справиться с этим шоком, да, то, что называл футуролог, социолог и культуролог Элвин Тофлер шоком будущего, да, справиться с этим шоком будущего, хорошо, мы понимаем, что так или иначе это все пройдет, да, пандемия пройдет, она в конце концов спадет, а что дальше? Мир изменится, да. И мы как раз понимаем, что мир уже не будет таким, каким он был до того, да, до этого момента. Да. Как с этим справиться? Это очень важно. И вот какую роль, на твой взгляд, вообще сегодня богословие играет в интеллектуальном диалоге и осмыслении мира?
Мне бы хотелось тоже ответить на этот вопрос значимую роль, но это, опять же, наверное, попытка выдать желаемое за действительное. Хотя сегодня мы все знаем, что очень активно вводят теологию в реестр дисциплин в университете. Да, но я, конечно, не знаю, чем это все закончится, посмотрим. Но мне кажется, что вряд ли это каким-то существенным образом изменит диалог между церковью, обществом, да, что-то изменит в этом отношении. Поживем, увидим. Но думаю, что, конечно же, очень важно, чтобы богословие было актуальным, откликалось на проблемы, которые стоят сейчас перед человечеством, перед обществом. И вот ты затронул эту тему коронавируса, да, вот эти волнения, переживания, страхи, которые испытывает сегодня человек. И мне кажется, что это хороший момент для ну, переосмысление своих жизненных оснований. Этот кризис, с которым мы столкнулись, это ведь некоторая возможность для нас, да, кризис ведь это возможность для какого-то нового начала, для перезагрузки, рестарта, да, то есть что-то изменить и в соответствии с этими изменениями жить. Это очень важно, когда, как Барт писал когда-то, божественное врывается в нашу жизнь как боксерский кулак. Да, то есть вот оно в каком-то смысле нас нокаутирует, оно ставит нас перед неизвестностью завтрашнего дня, но в то же время этот завтрашний день может принести надежду, принести другое будущее, принести эти позитивные изменения. И мне кажется, что эти позитивные изменения, они связаны с переосмыслением роли человека как хозяина всей своей жизни, природы. Да, вот это просвещенческая установка на то, что я как субъект смотрю на весь окружающий меня мир объектов, и не только смотрю, но и провожу с ним какие-то опыты. Я вот пытаюсь как конструктор его разобрать, собрать и так далее. И в этой модели я мыслю себя как того, кто где-то вне этого универсума. Да? То есть я как бы не имею к этому отношения, я не часть всего этого. И вдруг обнаруживается, что я на самом деле часть всего этого. Я очень зависим от этого творения, и мне нужно совершенно по-другому посмотреть на это творение. Мне нужно переосмыслить свою роль потребителя, да, вот в этом творении. Мне нужно осознать, что Творец заложил во мне эту ответственность и за других, и за творение в целом. И мы все связаны. Вот, мне кажется, это очень хороший такой момент для переосмысления происходящего.
Да, ну, мне кажется, что еще экзистенциалисты после Второй мировой войны, да, очень-очень подвергли критику этот оптимизм просвещения.
Совершенно, да, верно.
Потому что человек, он не хорош, человек, он не благ, да, в своей природе. И как раз атеисты, экзистенциалисты как раз поставили вопрос, ну... Угу. Самая большая проблема в этом мире, что Бога нет, говорили атеисты-экзистенциалисты. Он должен быть в этой схеме, его не может здесь не быть, то почему его здесь нет, да? Mm-hmm. Вот это вот как бы вопрос, который экзистенциалисты обращали, и ведь на самом деле, если Сартр там критиковал, да, скажем, церковь, критиковал религиозность, критиковал богословие христианское, то Камю-то с интересом вопрошал к христианским богословам: ответьте мне, почему Бога нет. Скажите мне, убедите меня в обратном. Да? Вот да, да, диалог да. Очень интересный. И действительно, мне кажется, здесь как раз не хватает такого активного участия теологов в вот этом интеллектуальном дискурсе, да, интеллектуальной mm-hmm. дискуссии о том, где Бог сейчас, как он нам может помочь осмыслить все это. Да. Да? На твой взгляд, почему вот люди, есть тенденция в не везде, и не всегда, да, в церкви, но все-таки боятся богословия?
Ну, я думаю, что причины могут быть разными. На каком-то таком обывательском уровне, ну, люди всегда боятся чего-то непонятного. Вот. Зачем все усложнять, зачем все эти вот многочисленные сложные идеи, вы нам ответьте, дайте простой ответ, вы знаешь...
Да, уклоняйтесь от простоты во Христе.
Да, это такая вот простота во Христе. Я очень часто сталкиваюсь с этим как служитель церкви, как пастор, когда ко мне приходят люди с какими-то вопросами, ну и я вместо того, чтобы дать ответ, я имею такую наглость задавать вопросы еще, да. Вот. И я начинаю спрашивать что-то в ответ, пытаясь запустить... процедуру мышления, на что человек мне говорит: ну нет, ну не надо вот этого всего, вы мне просто скажите, вот так или иначе, черное или белое, да?
Да, я понимаю, что... Будет восхищена церковь до скорби, во время, да, или после,
да.
Мудрите.
Да, все же просто. Ну, я понимаю, наверное, что не совсем мудро обвинять в этом людей, так устроена, наверное, наша человеческая психология, зачем усложнять, мы, наоборот, стремимся к тому, чтобы найти ответ. И в этом смысле богословие, оно пугает своей сложностью, да? А если мы говорим не о уровне, ну, скажем так, простых членов церкви, хотя мне не очень нравится это определение, но условности, да, это, я думаю, понимаю. Если мы говорим о служителях, почему их пугает богословие? Ну, наверное, потому что богословие бросает вызов церковной традиции. И в этом смысле оно заставляет шататься устоявшуюся церковную систему, и в этом смысле в каком-то смысле оно, ну, ставит под сомнение стабильность. Да? То есть нам приходится переосмыслить прошлый опыт и признать, что это просто опыт, а вот движение Духа Божьего, оно ведет нас сейчас дальше, да? И это означает, что мне нужно пересмотреть очень многое в моей жизни. Это пугает. Это пугает. Привычнее то, что уже устоялось, к чему мы, так сказать, прикипели душой, да, мы не хотим этого менять. Но в таком случае мы рискуем очень сильно уцепиться за форму и потерять суть.
Угу. Вот. Климент Александрийский считал, что если бы воистину был предложен выбор между богопознанием и вечным спасением, то мудрец выбрал бы богопознание. Да, это понятно, что богопознание приводит нас к спасению, к пониманию этого, да, к факту этого спасения, который находится во Христе. Мы, как христиане, это понимаем. Скажи мне, вот у нас чуть-чуть совсем времени осталось. Зачем церкви, богословие, и как оно влияет на служение церкви в современном мире, на твой взгляд? Там буквально у тебя минутка.
Минутка, да. Тогда да. Вот два образа я постараюсь привести. Это образ якоря и образ паруса, наверное. Богословие нужно для того, чтобы заякориться вот в тех смыслах, вечных смыслах, которые однажды открыла для себя церковь, и не потеряться в этом меняющемся мире. То есть когда-то это откровение было явлено, и мы познали его. А с другой стороны, есть образ паруса, и богословие очень важно, как бы, открыть этот парус к движению Духа Божьего. Да? То есть, чтобы вот по этому меняющемуся миру мы могли направить свою лодку туда, куда ведет нас Дух Божий. Вот, и богословие в этом смысле оно делает актуальным для нас Слово Божье здесь и сейчас. Вот, с одной стороны, оно обращено в прошлое, но с другой стороны, оно обращено в будущее. И тот, и другой вектор очень важны для церкви. Вот если коротко, наверное, так.
Да, спасибо, Дим. Действительно, это очень важно. И я бы хотел сейчас обратиться к Священному Писанию. Третья глава притч. «Блажен человек» с 13 стиха. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретение серебра и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой руке у нее богатство и слава. Пути ее пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее». Да? Вот это очень интересно. Мы же книгу притч используем как такой цитатник своих мнений. Да?
Да, да,
и, никогда нет. И действительно, это скорее больше... Часто это сборник таких изречений на разные темы. Иногда эти изречения в одной главе могут противоречить друг другу, кажется. Да? Но когда ты смотришь на общее послание книги притч, ты понимаешь, что она говорит нам о том, что Бог непознаваем, и Он желает, чтобы мы Его познавали. Вот это удивительное соединение, да, непознаваемости Творца и при этом взаимоотношения с Ним как процесса познания приводит нас к тому, что мы действительно нуждаемся в каких-то... Вот ты очень верно сказал, якорь, потому что нам нужно какое-то основание, за что-то зацепиться прочное, да, и при этом мы нуждаемся в направлении, в этом веянии Духа Святого, чтобы двигаться дальше, двигаться по пути богопознания. И очень важно, конечно же, в этом играет разум, и очень часть играет разум, и очень важную часть играет, конечно же, вера и наши взаимоотношения с Богом. Ну что ж, Дим, спасибо большое. Вот невероятно рад был тебя видеть, слышать.
Взаимно. Мы
редко с тобой встречаемся. Может быть, вот этот как раз карантин позволит нам быть больше вместе, рассуждать о разных вопросах. И, дорогие друзья, мы продолжаем наши эфиры. Каждую пятницу в 12:00 мы говорим со служителями евангельских церквей о том, что актуально для нас. До свидания, да благословит вас Бог.